Глава четвертая. Мне снились черные дыры, разумные черные дыры, способные на злобные поступки и очень хорошо умеющие ждать своего часа. Мне снились живые звезды, пухлые, самодовольные гиганты, беспечно транжирящие сами себя на излучение, и мелочные скопидомы-карлики. Мне снились квазары и активные ядра галактик, которые сквернословили, переругиваясь друг с другом. Сам великий космос был живым и молча недоумевал, откуда в нем развелось столько беспокойной всячины. В конце концов, весь этот вселенский зоопарк взорвался и разбудил меня. Сердце билось ничуть не торопливее обычного ритма. Мне просто не понравился дурацкий сон, а еще не понравилось, что мое подсознание играет во сне в такие игры. Я уже давно не впечатлительный деревенский парнишка. Мне далеко за 30, если говорить о биологическом возрасте, и я много чего повидал. Я вовсе не поэтическая натура, хотя и теперь иногда увлекаюсь, решая какую-нибудь инженерную задачу просто для удовольствия. Кстати, об инжиниринге. Я не физик, мое образование было более конкретным, и вот оно-то со всей силой протестовало против нарушения закона причинности. Как слияние двух нейтронных звезд могло породить гамма-всплеск катастрофических масштабов, уничтоживший Марцию, но не тронувший мачеху? 2,5 парсека — это сколько же в световых годах? 8,15. Вот именно столько времени назад, 8 лет и без малого 2 месяца, поверхность мачехи должна была быть хорошо прожарена, чего, однако, не случилось. Почему? Гамма-всплеск был сильно асимметричным. Пусть так, но провалов с нулевым излучением в каком-то направлении не должно было быть. Это мне объяснил тот спасшийся с Марции научник, который прикидывал энергетику гамма-всплеска, бредя за мной по сухому руслу в прибрежной пустыне. Мачехе должна была достаться, возможно, меньшая доза гамма-квантов и сверхэнергичных частиц, но все равно мало бы не показалось. Но чего не было, того не было. Жизнь на мачехе была не сахар, но люди все еще продолжали жить и работать там. В серьезную ошибку с определением межзвездных расстояний я, как здравомыслящий человек, не верил. «Скажу более», — внушал мне Вилли. «Мы послали на мачеху туннельный корабль, оснащенный астрономической аппаратурой. Двойной пульсар выглядит оттуда точно так, как он и должен выглядеть. Нет там черной дыры. Не было слияния нейтронных звезд. Не было гамма-всплеска. Не знаю, связаны ли визиты черных кораблей на Марцию с уничтожением жизни на ней, и никто не знает», — говорил еще Вилли. «Но мы обязаны учитывать и такую возможность. Даже висельник имеет право знать в точности, что его ждет. Черные корабли наблюдались и на Земле, но не забывай, что они наблюдались также и на Тверде. В целом ряде случаев гораздо надежнее доверять проведение операции не землянину, а надежному человеку со стороны», — говорил Вилли. «Ты не возражал бы поработать некоторое время вне Тверди?» «Ну вот и отлично. У тебя есть некоторый опыт, но его недостаточно. Тебе придется пройти дополнительную подготовку». «Ну, подготовка подготовкой. А что же все-таки погубило Марцию? Где располагался источник гамма-шквала?» «Сравнительно недалеко от Марции, но почему тогда марциане, тщательно пекущиеся об обороне, ничего не заметили? Да и энергетика процесса все равно должна была быть запредельной, пока еще недоступной землянам, а больше вроде и некому». «Да и не проявил бы Вилли такого беспокойства, если бы земля была виновной в уничтожении конкурирующей цивилизации. Получалась чертовщина». Чисто природный процесс не мог бы развиваться по такому сценарию. Вселенная любит преподносить нам сюрпризы, но это слишком даже для нее. И черные корабли. Одно с другим связал бы и ребенок. Два непонятных явления, рассмотренные во взаимосвязи друг с другом, могут привести к пониманию, чисто теоретически, конечно. Пока что никакого понимания не было и близко. Но если Марция уничтожена сознательно, то должен быть тот, кто ее уничтожил. И, кстати, почему этого вероятный кто-то нанес удар по Марции, а не по Земле, например? Или Земля следующая? А потом, может, Твердь? «Нам пора кончать с конфронтацией», — убеждал Вилли. «Пока мы ссоримся, вводим экономические санкции, делимся на блоки, наносим друг другу удары и занимаемся тому подобной мышиной вознёй, кто-то пристально следит за нами». «Да пусть бы следил. Но он грубо вмешивается. Марция тому пример. Уже идет война, дружище Ларс. Необъявленная война с непонятными целями. Верхом глупости было бы сейчас не объединить усилия хотя бы спецслужб разных планет. Ставки в игре того требуют. Не терплю громких слов, но на кону сейчас само существование человеческой цивилизации. Похоже, Вилли был прав. Укрепление влияния Земли на твердь выглядело сейчас довольно-таки второстепенной задачей с точки зрения землян. Конечно, я меньше всего воображал, что вот прямо сегодня, после завтрака, Земля откажется от решения второстепенных задач, но ощущал удовлетворение. Дело пошло именно так, как я предполагал. Отец получит свое, Земля свое, и я получу свое. На тверди мне делать нечего. Я патриот своей родины, но люблю ее такой, какой она могла бы быть, а не такой, какой она стала. Не без моих усилий, между прочим. А впрочем, если бы люди могли точно просчитывать результаты своих действий, то кто бы тогда делал хоть что-нибудь? Сразу после завтрака ко мне заявился Вилли. «Собирайся, Ларс, ты отбываешь прямо сейчас».
«Куда это мы отбываем?»
«Не мы отбываем, а ты. Поторопись».
«А как же работы по темпу?»
«Продолжится без тебя. Плюнь и собирайся, черт возьми. Нет, вещи не бери, их доставят отдельно. Просто собери рюкзак, да не копайся».
«Мне собраться только подпоясаться. Никаких вещей, кроме рюкзака, у меня и не было. А рюкзак я почти не распаковывал, так что побросать обратно ту малость, что я из него вытащил, труда не составило».
Незнакомый белохалатник в два счета избавил меня от имплантированного под кожу датчика. На ближайшей посадочной площадке ждал антигравкатер таких стремительных очертаний, что литургический инженер в моей душе проснулся и преисполнился жгучей зависти. Вилли перебросился несколькими словами с пилотом и указал мне «садись», мол, помахал ручкой и ушел. Я сел. Взявшись, черт знает откуда, надо мной возник прозрачный, чуть радужный колпак. Не опустился сверху, не выехал из контура, а именно возник. Наверное, те же фокусы, что и с прозрачными заборами. Какие-то силовые поля, но какие именно и как это делается, задачка не по зубам инженеру Стверди. Тут физик нужен. Пилот не стал терять времени и сразу же взмыл. По-видимому, у персонала на прииске не вошло в привычку особенно цацкаться с теми, кто не платит. Перегрузка чуть не размазала меня по креслу. Когда я вновь обрел способность видеть и дышать, то обнаружил, что разгон окончен, и катер лег на курс. Я попытался рассмотреть, какие места проносятся под нами, и не особенно преуспел в этом. Слишком уж небольшая высота и слишком высокая скорость. Когда меня с кучей марциан везли сюда, я тоже не слишком хорошо рассмотрел прииск с высоты птичьего полета. Тот пилот гнал, как на пожар. Этот мог бы посоревноваться с ним в гонках на скорость. Деловой подход. Принял груз, сдал груз. Хотя чуть-чуть обидно, конечно. Это же какая по счету у меня планета? Получается, пятая. Моя родная твердь, затем Земля, далее краткая экскурсия на... Саладину, потом Марция, а теперь прииск. Интересно бы знать, куда меня сейчас переправляют. На Землю? Скорее всего, хотя я совсем не рвался туда. Однако решать, да и то далеко не всегда, может лишь тот, кто не играет в наши игры. На самом деле секретному агенту довольно редко приходится принимать самостоятельные решения. Для этого существует руководство, а задача агента — выполнять задания, не пугая начальства инициативами. Многим... Так даже лучше, меньше ответственности. Когда-то меня удивлял тот факт, что даже у нас на тверди невероятное количество людей предпочитает плыть по течению, делая от и до то, что велят, и не замахиваясь на большее. Потом я привык, если я чем-то и отличаюсь от большинства, то право не в худшую сторону. Наверное, это был приступ нарциссизма, и я поспешил справиться с ним, в чем и преуспел. Чувство некоторого превосходства над окружающими дает уверенность в себе и помогает в работе лишь до тех пор, пока его удается удерживать в приемлемых рамках. С этой мыслью я вошел во врата, приготовившись максимум к легкой мигрени, и сейчас же выпал чуть ли не плашмя в какую-то жижу. От привычки падать в лужи я избавился примерно в двухлетнем возрасте. Я наверняка не упал бы, но кто-то, пожелавший остаться неизвестным, здорово толкнул меня в спину, так что выбора падать или не падать у меня просто не было. Шлеп!
Рот я держал закрытым, так что не нахлебался. Глотать, что попало, вообще не в моих привычках. Однако я ощутил солоноватый вкус той жижи, в которую сверзился. Море? Черта с два. Жидкость была густой, примерно как разбавленный кисель, и странно пахло. Ее запах я почувствовал еще в падении. Ни холода, ни тепла. Очень комфортная температура. Я вынырнул и сразу нащупал ногами дно. Всей глубины было по пояс. Осторожно вдохнул скупую порцию местного воздуха. Зря осторожничал. Тут надо было дышать в полную силу легких, чтобы не задохнуться. Кислорода в атмосфере явно не доставало. Самым полезным приспособлением в этом мире были бы легкие, как у пловца, объемом литров в 10, или дыхательная маска с притороченным к ней кислородным баллончиком. Минуты через полторы я понял, что, пожалуй, смогу выжить здесь какое-то время, хотя о протяженности данного временного отрезка не имел ни малейшего понятия. Пожалуй, следовало исходить из предположения, что меня не намеревались убрать. Для этого совершенно не обязательно тащить человека через врата. Любая толковая спецслужба с легкостью организует бесследное исчезновение человека где угодно, особенно на контролируемой ею территории. Был человек и нет его. Да и был ли? Что вы такое говорите? У вас, наверное, ложная память. Такого человека вообще никогда не существовало. Врата располагались позади меня на крохотном островке. Как и следовало ожидать, они были закрыты. Пожалуй, для меня нашлось бы местечко рядом с ними, но я решил не спешить. Еще не пришло время хвататься за соломинку. Я внимательно огляделся. Над поверхностью жижи стелился туман, ограничивая видимость несколькими десятками шагов. Стоял полный штиль. Туман не плыл, не клубился, он просто висел над поверхностью этого киселя. Он хорошо устроился и, возможно, вообще не знал, что такое ветер. Сквозь туман кое-как просвечивало местное солнце, значительно более красное, чем на Тверди, и чуть краснее, чем на Марце, хотя цвет светила мог, конечно, быть результатом поглощения коротких световых волн в тумане. Торчал из жижи каменистый островок с вратами, по сути, просто большой валун. Но берега нигде не было видно. Дно, по-видимому, было песчаным, с нетолстым слоем ила. Иногда мои ноги натыкались на скользкие камни. Плыть оказалось невозможно, но я мог передвигаться пешком, хотя и медленнее, чем человек, бредущий по пояс в воде. Жидкость была скользкой на ощупь, но создавала значительное сопротивление движению. Хорошего в ней было, пожалуй, лишь то, что мне не грозило ни замерзнуть, ни свариться. Из этого обстоятельства я сделал первый шаткий вывод. Меня собираются продержать здесь некоторое время. Возможно, довольно продолжительное время. Я решил исходить из предположения. Это просто тестовое испытание. Так сказать, проверка на вшивость. Одно из двух. Либо я должен был продержаться в этом мире, установленный экзаменатором, период времени, либо самостоятельно найти выход хотя бы в такое место, где человек не смахивает на муху в киселе. Я еще раз взглянул на врата. Как и следовало ожидать, никакого свечения внутри кольца не наблюдалось. Врата были закрыты. Проверять их ощупью я не стал. Дополнять глаза руками — признак слепого или ребенка. Не хватало мне еще начать биться в неодолимую преграду всем телом, выкрикивая мольбы о помощи на потеху тем, кто, возможно, сейчас наблюдает за мной. «Поскучайте», — сказал я вслух по их адресу. «Цирк отменяется». Первое, что пришло мне на ум, — описать широкий круг, но так, чтобы островок с вратами всегда оставался в поле зрения. Радиус окружности от силы метров 30-40, иначе я потеряю мой единственный ориентир. Меньше всего мне хотелось начать блуждать в тумане вслепую. Я выполнил задуманное. На это ушло больше времени, чем я предполагал. Через каждые шагов 15-20 приходилось останавливаться и глубоко дышать. Мне оставалось лишь надеяться, что вдыхаемый мною туман не агрессивен по отношению к человеческим легким. В самом глубоком почти до подмышек. Я вовсю вертел головой, надеясь увидеть что-нибудь похожее на берег и одновременно следя, чтобы островок с вратами не растаял в белесой пелене. Ровным счетом ничего я не разглядел и даже не знал толком, завершил ли я один виток на орбите вокруг врат. Чертова жижа не имела поверхностной пленки, она смыкалась за мною, не оставляя следов. Отвратительный мир, или, во всяком случае, отвратительное место в нем. В песчаной пустыне, и то лучше, следы там вполне явственны, если только нет ветра, а ночью вдобавок легко можно ориентироваться по звездам. Всякому нормальному человеку нужны ориентиры, без них он беспомощен и склонен к разного рода глупостям, вроде паники. Опять-таки я мог лишь надеяться, что здесь нет хищников. Один раз жижа позади меня забурлила, но оказалось, что это лопаются пузыри газа, медленно всплывшие из потревоженного мной ила. Никто не собирался на меня нападать, но я, конечно, держал ухо востро. Одинокий и безоружный человек иной раз тоже кое-чего стоит, особенно если заметить опасность вовремя. Итак, первая разведка не принесла результатов. Хотя, если подумать, то кое-что у меня было сведения о глубине. С одной стороны, от островка было глубже, с другой — мельче. Простейшая логика подсказывала, в каком направлении прежде всего надо искать берег. Да, но как не потерять контакт с вратами? Я мог принять локальное повышение дна за береговой уклон и здорово обмануться, а потом не найти обратный путь. Веселенькая перспектива. Вечно блуждать в этой слизи, надеясь на чудо, глупое занятие. Чудеса обычно случаются, когда они тщательно подготовлены. Решение было очевидным. Нужно оставлять за собой какие-нибудь ориентиры. Вот только какие. Я снял с себя рубашку, она лежала на поверхности жижи и вроде не собиралась тонуть. Нет, целая рубашка — это слишком расточительно. Я оторвал рукав, завязал его с одного конца, надул и завязал с другого. Получилась этакая колбаса. Слизь забила поры в ткани, и надутый рукав лег на поверхность жижи, как надежный буек. Жаль, нечем было его заякорить. Ну да ничего, ветра нет, течение незаметно, рискнем. От первого буя островок с вратами был виден на пределе. Я двинулся дальше, глубоко дыша и поминутно оглядываясь. Когда первый буй почти растаял в тумане, я установил второй, сфабрикованный из другого рукава. Жижа теперь приходилась мне чуть выше колена, но дно, кажется, перестало подниматься. Третий буй я сделал из рубашки, превратившейся в безрукавку. Потом в дело пошли штаны. Я оставил за собой 6 буев, однако проклятая слизь все еще доходила мне до колена. На последний буй пошли трусы. Голый, как Адам до грехопадения, весь покрытый подсыхающей корочкой, я стоял по колено в киселе, изрыгая слова, вряд ли числившиеся в лексиконе Адама. Позади меня едва виднелся мой последний буй. Впереди не маячило и намека на берег. Мои соотечественники, особенно фермеры, мастаки по части ругани, однако настал момент, когда я понял, что начал повторяться. Описав напоследок в энергичных словах интимные отношения того, кто проложил гиперканал в этот поганый мир с его лошадью, я начал успокаиваться, а заодно отдышался как следует. Успокоившись, начал думать. Может оказаться так, что эта отмель тянется на целые километры. Вообще-то может, но лучше исходить из того, что берег сравнительно недалеко. Возможно, он вытянут мысом по направлению к островку. Если так, то небольшая ошибка в направлении предотвратила неудачу. Нужно вернуться к вратам, собрать буи и попробовать снова, взяв курс под углом, скажем, градусов 20 к первоначальному направлению. Не выйдет, пробовать еще и еще. Сил у меня есть, пройдет еще немало времени, прежде чем я ослабею от голода. Пятая попытка привела к успеху. К счастью, я не отказался от нее, когда дно понизилось, и мне пришлось брести по шею в жиже. Это была всего лишь локальная яма. Выбравшись из нее, я оставил буй, побрел дальше и очень скоро увидел берег. Он был низок и выглядел безжизненным. Просто скальная плита, местами растрескавшаяся, чуть наклонно уходила в жижу. Но все-таки это был берег, и на нем мне следовало быть, потому что человек все-таки не муха в киселе. Я нашел в трещинках несколько камешков и выложил из них стрелку, направленную на ближайший буй, а значит и на островок с вратами. Потом, собрав буи, кое-как прикрыл наготу и стал думать, что дальше-то делать. Ну ладно, теперь я могу спать и не утону. Это станет актуально, когда наступит ночь. Должна же она наступить. На берегу я, пожалуй, не заблужусь, и в тумане. Найду воду, потому что пить ту липкую мерзость, из коей я вылез, вряд ли полезно для здоровья и уж точно малоприятно. Если мне повезет, то найду и пищу. В конце концов, жизнь на большинстве известных планет устроена примерно одинаково. В ее основе лежат одни и те же аминокислоты. Авось не подохну. Главное, самому не попасть кому-нибудь на зуб. Досадно, конечно, что у меня нет оружия, но если хорошенько подумать, то, может, оно и к лучшему. Пищу можно добыть и голыми руками, а сражаться с хищниками вовсе не нужно, если можно просто-напросто избежать встречи с ними. Не удастся, отступлю в жижу, и если звери последуют за мной, буду топить их поодиночке. Впрочем, 10 против 1 за то, что хищники не нападут, ведь я немало не похож на их привычную добычу. — Стоп, — сказал я себе, — откуда мне знать о степени знакомства местной фауны с человеком? В этот мир пробит гиперканал, стоят врата, идиотским образом поставлены, но ведь стоят, следовательно, здесь есть или хотя бы бывают периодически люди. Не могу сказать, что такое умозаключение обрадовало меня, скорее насторожило. Какие люди, чем они заняты, как они отнесутся ко мне? Чужаков мало где любят. С другой стороны, чего от меня ждут те, кто приказал выпихнуть меня сюда? Никакого задания я не получил и, следовательно, должен измыслить его сам. Что может быть естественнее, чем выйти к людям? Пока я размышлял, начало темнеть. Мутный солнечный диск больше не маячил над головой. По-видимому, сутки на этой планете были гораздо короче, чем на Тверде, Земле, Марсе или Прииске. Мне предстояло как-то переждать ночь. Утешало то, что она не обещала быть долгой. Пока еще можно было разглядеть хоть что-то, я поискал по трещинам в скале и выковырнул кусок базальта размером с кулак. Паршивое оружие, но лучше, чем просто кулаки. Потом совсем стемнело, и я стал просто ждать. Закат не принес с собой ветерка, не разогнал туман. По-прежнему не было видно звезд, а луны у планеты, по-видимому, не было. Ничего не видно и ничего не слышно. Если бы шумел ветер, я не чувствовал бы себя таким одиноким и потерянным. Мозгу нужно обрабатывать поступающую от органов чувств информацию, а много ли ее поступает, если зрительная и слуховая информация отсутствует? Однообразный запах, да еще твердая и скользкая поверхность скалы. Маловато. Многие очень занятые люди втайне мечтают о помещении на более или менее продолжительный срок в одиночную камеру, где никакая сволочь не помешает им предаться давно заслуженному ничего не деланию. Уверен, для большинства из них это не более чем иллюзия. Или, может быть, они рисуют себе в воображении очень комфортабельную одиночную камеру, снабженную всем необходимым, чтобы не заскучать. Лиши их источников информации, они завоют дурным воем не позже, чем через час. Человеку вообще свойственно мечтать о том, чего ему на самом деле и даром не надо. Если подумать, то и я такой же. По разумению, как раз тех 95 человек из 100, что слывут разумными, мне следовало бы устраивать свою жизнь, пока я имею для этого кое-какие возможности и еще не стар. Ну а я чем занимаюсь? Не приобрел ни состояния, ни веса в обществе, мало уважаем у себя на родине и плачу моим согражданам взаимностью. Не утешил себя пресловутыми семейными ценностями. И ради чего? Ради полноценной жизни? Очень она полноценна. Сижу в липком тумане, опять-таки не зная ради чего. Что там задумал Вилли, точнее, что ему приказали насчет меня? Могу строить гипотезы и даже правдоподобные, но ясности все равно нет. Человек — щепка в потоке, если подумать, то вся житейская мудрость сводится к тому, чтобы плыть максимально комфортно, не ведая, куда вынесет. Даже жаль, что это не для меня. Немного странно, что я произведен на свет нормальными родителями, чей фетиш — личный успех. Отец побывал президентом, мама — губернатором и министром культуры. Открывала школы, устраивала какие-то там народные фестивали, внедряла в массы байку о древнейших, куда там землянам, корнях твердианской цивилизации, чувствовала себя в пределе. Жила полноценной жизнью, а если и переживала, то только за непутевого сыночка, до сих пор не желающего жить, как все нормальные люди. А чего я желаю на самом деле? Хороший вопрос. Может быть, когда и если я стану старым пеньком, мне удастся дать на него ответ. К середине ночи похолодало, я стал дрожать. Наверное, в жиже было бы теплее, но я решил, что лучше постучу немного зубами, чем опять залезу туда без крайней необходимости. Оказалось, что гимнастические упражнения в этом мире, благодаря недостатку кислорода, согревают просто замечательно. Несколько взмахов руками, пяток приседаний и уже жарко. Конечно, после этого дышишь, как рыба на берегу, но это лучше, чем понемногу коченеть. Так я и дождался рассвета. то разминаясь, то сохраняя тепло в позе эмбриона. Не самая лучшая ночь в моей жизни. Зато утром я был готов действовать, да и мысли стали конкретнее. Как там врата? Надо проверить, не открылись ли. Я снял с себя рванье и опять понаделал плывучих буев. Выложенный накануне из камешков стрелка указала направление. И действительно, с первой же попытки я нашел островок. Врата не действовали. Так, а чего же я, собственно, ожидал? Весь в липкой слизи я вернулся на берег. Прошел вдоль уреза жижи 200 шагов вправо, затем вернулся и совершил ту же экскурсию влево. Мое вчерашнее предположение оправдалось. Это был мыс. Пожалуй, стоило разведать, что там в глубине материка, если только я попал на материк, а не на очередной остров. Мои самодельные буи пригодились и на суше. Когда они кончились, я добавил к ним ботинки и носки, а затем стал использовать камни. Дальше от берега их попадалось больше, и я складывал из них небольшие пирамидки, чтобы уж точно не ошибиться. Оставлял за собой, так сказать, памятники цивилизации. Где бы и какой бы человек ни появился, хоть древний египтянин, хоть менее древний майя, хоть современный балбес, он обязательно сложит кучу камней. Так уж заведено. Смотрите, мол, это сделал я. Какой я молодец, что обозначил свое присутствие. И с трудом удержится, чтоб не побить себя кулаками в гулкую грудь, как нелепый земной зверь-орангутанг. Скальный грунт под моими ногами и не думал сменяться чем-то более гостеприимным, вроде почвы. Ни былинки, ни зверушки, один голый камень. Наверное, это был молодой в геологическом смысле базальтовый поток, пролившийся из жерла неведомого вулкана. Да и наклон скалы показывал, что я понемногу поднимаюсь вверх. И хорошо, что понемногу. Камень и вдали от моря был скользким от налипших частичек тумана. Крутой склон я попросту не одолел бы. Во впадинах попадались лужи, но чистой дождевой воды я не нашел. Везде была та же слизь, да еще зачастую тухлая. Туман господствовал везде, он казался живым и неживым одновременно. Я больше не боялся крупных хищников, что могли напасть на меня из невидимой засады. Я побаивался самого тумана. Один раз я ушел слишком далеко от последней пирамидки и чуть не испугался. К счастью, я не из тех, кто пугается, мечется. Я замер. Затем сделал несколько шагов назад, рассчитывая, что если и собьюсь с верного направления, то совсем немного. Так оно и оказалось. Соорудив новую пирамидку, я продолжил подъем. Куда идти, вопроса не было. Туда, где подъем круче. Даже нормальный водяной туман любит лежать слоем у земли, а эта слизистая взвесь тем более не должна была стремиться ввысь, и я рассчитывал рано или поздно выбрести из нее и хоть немного осмотреться по сторонам. Расчет оправдался, хотя не так скоро, как мне хотелось. Мало-помалу видимость улучшилась, позволив мне оставлять пирамидки на большем расстоянии друг от друга, а еще спустя несколько минут убедился, что солнце на этой планете красное само по себе, а не из-за поглощения синих лучей в тумане. Впереди тянулся нескончаемый подъем на страшно пологий и, наверное, самый унылый вулканический конус на свете. Позади до самого горизонта расстилалась серо-белая пелена, и я смотрел поверх нее. Ух, выбрался. Толку с того, правда, было немного, но разве что я нашел лужицу сносной на вкус воды и утолил жажду. Пейзаж вокруг меня был уныл, сер и однообразен. По-прежнему никаких признаков жизни, даже и лишайников, и уж подавно никаких искусственных сооружений. Кому нужна эта планета? Загадка. Почему на ней худо-бедно можно дышать, раз нигде не видно растительности? Еще одна загадка. И, наконец, какому олуху пришло в голову пробить сюда гиперканал? Что у этого типа вместо головы? Протез? Вопросы множились, а ответов не было. Может подняться еще выше? А если и там то же самое? Ну, доберусь я рано или поздно до края кратера. И что мне это даст, кроме усталости? Не вернуться ли проверить врата? Я чуть было не повернул назад. В самом деле, скучный, пологий склон — это не то, что я хотел найти. Жизни здесь нет, людей тем более. Помощи ждать неоткуда, и не видно, что я мог бы сделать сам для своего спасения. Все-таки я решил подняться повыше. Скорее для очистки совести, нежели повинуясь логике. В какой-то момент посмотрел вверх и остолбенел. Уж чего-чего, а этого я не ожидал совершенно. Над головой у меня висел черный корабль. Большая клякса в небе.
Видимое — ничто, но ничто могущественное, ничто убивающее. Ошибиться мог бы новичок, но я видел черный корабль уже в третий раз. И впервые так близко. — Чего тебе надо? — прошептал я. — Кто ты? Зачем здесь?
Меня не удостоили ответом, я и не надеялся. Черный корабль висел надо мной совсем низко, но был ли он кораблем? На вид просто большой, чуть колеблющийся черный сгусток. Корабль ли это? Животное ли? Дыра ли в пространстве, сквозь которую кто-то очень далекий может наблюдать за нами и вмешиваться в наши дела? Или некий физический чисто природный объект, которому мы не можем дать объяснение?
Последнее вряд ли. Природные объекты обычно безмозглые, они редко ведут себя целенаправленно, уничтожая тех, кто нападает на них. Я не имел оснований сомневаться в достоверности имеющейся у меня информации о контактах военных с черными кораблями. Контактах, обычно заканчивавшихся плачевно для любителей атаковать все, что непонятно. Я не собирался нападать на черный корабль. Глупее этого трудно было бы себе что-нибудь представить. Да и что я мог? Швыряться в него камнями? Страх куда-то делся, осталась лишь усталость. «Ну вот он я», — говорил я мысленно. «Перед тобой я, козявка, ногой человеческий червячок. Хочешь — сожри меня, хочешь — испепели, но ради всего святого дай понять, в чем смысл». «Чего ты хочешь?» — спросил я.
Черный корабль наплыл на солнечный диск, и странно, кирпично-красное солнце слегка просвечивало сквозь него маленьким злым угольком.
Оно разгоралось все ярче, и я понял, что черный корабль тает. Тает у меня на глазах. Минута, и он исчез, как и не было. Растаял, растворился.
Пошатываясь, я опустился вниз по склону, в туман, в туман. К моим пирамидкам, к ориентирам из обрывков одежды, к берегу слизистого моря, к вратам.
Врата были открыты. Возле них на корточках сидел Вилли.